Сорель снова возбудился, его орган опять вырос и затвердел. Ноэль встала, пошла в ванную и через несколько секунд вернулась. Затем взяла его напряженный член в рот. Во рту у нее было горячо. Она набрала туда теплой воды. «О, Боже!» — застонал Сорель. Они занимались любовью всю ночь, а утром Сорель предложил Ноэль переехать к нему. Ноэль прожила с Филиппом Сорелем полгода. Нельзя сказать, чтобы она была счастлива, но и несчастной ее тоже было не назвать. Она знала, что ее пребывание у Сореля обернулось для него высшим счастьем, но для самой Ноэль это ничего не значило. Она просто считала себя студенткой, которая каждый день выучивала что-нибудь новое. Сорель послужил ей своеобразным университетом, но он составлял лишь малую часть ее обширного плана. Для Ноэль в их отношениях не было ничего личного, потому что она не отдавала ему и ничтожной частицы своего «я». Ноэль уже дважды становилась жертвой мужчин и больше не попадется на их удочку. В ее мыслях оставалось место только для одного мужчины — Ларри Дугласа. Когда Ноэль находилась в тех местах, которые они посещали вместе с Ларри, на площади Победы, в каком-нибудь парке или ресторане, в сердце у нее закипала ненависть. Ее душила злоба, и она задыхалась. К этой ненависти добавлялось еще что-то, чему она не находила названия. Через 2 месяца после того, как Ноэль переехала к Сорелю, ей позвонил Кристиан Барбе. «У меня для вас новые сведения», — информировал детектив-коротышка. «С ним все в порядке?» — тут же спросила Ноэль. Барбе опять почувствовал себя не в своей тарелке. «Да», — ответил он. Голос Ноэль вновь стал спокойным. «Я сейчас подъеду». Барбе разделил свои сведения на 2 части. Первая относилась к военной карьере Ларри Дугласа. Он сбил 5 немецких самолетов и стал первым американским асом в этой войне. Его повысили в звании, сделав капитаном. Вторая часть сведений интересовала Ноэль гораздо больше. Ларри снискал себе популярность компанейского парня в лондонском обществе и обручился с дочерью английского адмирала. Далее следовал перечень девиц, с которыми Ларри спал, от никому неизвестных статисток до молоденькой жены заместителя министра. «Вы хотите, чтобы я продолжал заниматься этим?» — спросил Барбе. «Конечно», — ответила Ноэль. Она вынула из сумочки конверт и вручила его Барбе. «Позвоните мне, когда узнаете что-нибудь новое». И она ушла. Барбе вздохнул и посмотрел в потолок. «Ненормальная», — задумчиво произнес он вслух. «Ненормальная». Если бы Филипп имел хоть малейшее представление о замыслах Ноэль, он был бы поражен. Казалось, что она безгранично предана ему. Она делала для него все, готовила очень вкусную еду, ходила за покупками, следила за чистотой в квартире, и стоило ему только захотеть, всегда занималась с ним любовью. Сорель радовался, что нашел идеальную любовницу. Он повсюду брал ее с собой, и она познакомилась со всеми его друзьями. Они восхищались Ноэль и считали, что Сорелю страшно повезло. Однажды за ужином после спектакля Ноэль сказала ему: «Филипп, я хочу быть актрисой». Он отрицательно покачал головой. «Конечно, ты достаточно красива для этого, но я провел среди актрис всю жизнь и сыт ими по горло. Я рад, что ты не похожа на них, и лучше оставайся такой, как есть. Я не хочу ни с кем делиться тобой». «Разве я не даю тебе всего, что нужно?» «Даешь, Филипп», — ответила Ноэль. Когда в тот вечер они вернулись домой, Сорель предложил ей заняться любовью. Ноэль превзошла себя, и у него просто не осталось сил. Никогда еще она не была столь волнующей. Сорель поздравил себя и решил, что все, что нужно Ноэль, — это твердая мужская рука. В следующее воскресенье у Ноэль был день рождения. По этому случаю Сорель устроил в ее честь обед у Максима. Он снял большой банкетный зал на верхнем этаже, отделанный красным бархатом и деревом ценных пород. Ноэль помогала ему составить список гостей и втайне от него включила туда одного человека. На обеде присутствовало 40 гостей. Когда обед закончился, Сорель поднялся, чтобы сказать несколько слов присутствующим. Он выпил много коньяку и шампанского, поэтому не слишком твердо держался на ногах и с некоторым трудом выговаривал слова. «Друзья мои», — сказал он, — «сегодня все мы пили за здоровье самой красивой девушки в мире, и вы дарили ей прекрасные подарки. Но у меня есть для нее свой подарок, который будет для нее огромным сюрпризом». Филипп посмотрел на Ноэль и широко улыбнулся, а затем вновь повернулся к гостям. «Мы с Ноэль собираемся пожениться». Все шумно приветствовали эту новость, бросились к Сорелю с поздравлениями, хлопали его по спине и желали удачи ему и его будущей жене. Ноэль сидела, улыбалась гостям и бормотала слова благодарности. Лишь один гость оставался на месте. Он находился в другом конце зала, курил вставленную в длинный мундштук сигарету и издевательски поглядывал на все происходящее. Ноэль знала, что он наблюдал за ней во время обеда. Это был высокий, очень худой человек с напряженным, задумчивым лицом. Казалось, его забавляла сцена обеда, на котором он мало походил на гостя, а скорее присутствовал как сторонний наблюдатель. Ноэль встретилась с ним взглядом и улыбнулась. Арман Готье был одним из ведущих режиссеров Франции. Он заведовал художественной частью французского репертуарного театра, и его режиссуры восхищались во всем мире. Если Готье брался за постановку фильма или спектакля, им заранее был обеспечен успех. За ним закрепилась репутация режиссера, который лучше других умеет работать с актрисами. И он уже создал 5-6 звезд. Филипп сидел рядом с Ноэль и беседовал с ней. — Ты удивлена, дорогая? — спросил он. — Да, Филипп, — ответила она. — Я хочу, чтобы мы поженились немедленно. Свадьба состоится на моей вилле. Через плечо Ноэль увидела, что наблюдавший за ней Арман Готье улыбается своей загадочной улыбкой. К Сорелю подошли друзья и увели его с собой, и, повернувшись, Ноэль оказалась лицом к лицу с Готье. «Поздравляю», — сказал он, а в его голосе звучала насмешка. «Вы поймали на крючок крупную рыбу. Неужели?» «Филипп Сорель — это богатый улов». «Для кого-то, может, и богатый», — безразлично заметила Ноэль. Готье удивленно посмотрел на нее. «Вы что, хотите сказать, что вас не интересует его предложение?» «Вам я ничего не хочу сказать». «Ну что ж, желаю удачи». Он повернулся и пошел прочь. «Мсье Готье», — он остановился. «Можно увидеться с вами сегодня вечером?» — спросила Ноэль тихим голосом. «Мне бы хотелось поговорить с вами наедине». Арман Готье на какое-то мгновение задержал на ней взгляд, а затем пожал плечами. — Как вам будет угодно. — Я приду к вам. — Это удобно? — Конечно. — Мой адрес... — Я знаю адрес. — В 12 часов вас устраивает? — Давайте в 12. Арман Готье жил в модном старом жилом доме на Рю Марбеф. Привратник проводил Ноэль в холл, а мальчик-лифтер довез ее до 4-го этажа и показал, где находится квартира Готье. Ноэль позвонила. Через несколько секунд дверь открыл сам Готье. Он был в халате с цветочным узором. «Входите», — сказал он. Ноэль вошла в квартиру. Несмотря на то, что у нее не было достаточной эстетической подготовки, она все же почувствовала, что квартира отделана со вкусом и что произведения искусства в ней дорогие. «Простите, я не одет?» — извинился Готье. «Я все время сидел на телефоне». Ноэль посмотрела ему прямо в глаза. «Вам и не нужно одеваться».